Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 3 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, приветствую. Заходите. Нет, ну и традиционно, конечно, не мужчин, мы тоже здесь приветствуем. Мы настоящие мужикотавры. И вот это вот все. Да. Оказывается, фронт наступает. Если вдруг вы уже посмотрели сторисы там, ну и вообще, ваш утренний туалет — это не только процедуры какие-то и не только отдельная комната, но еще и такой серфинг по телеграмму, по инстаграму, по всему остальному. Поэтому каждый раз вы удивляетесь: как это так? Вроде бы столько времени было, и проснулся вовремя, заранее, и все нормально, и вдруг куда-то время испарилось, словно песок сквозь пальцы. Это потому что много времени уделяете этой самой комнате. Ну, точнее, не самой комнате, а просматриванию новостей и всего остального. Но если просматривали, вы, конечно, видели уже этот фронт, который прекрасно, красиво, мощно и монотонно не то наступал на Москву, не то отступал от Москвы. Я это все дело запечатлел для вас, и теперь уже стало понятно, что он наступает. Поэтому я предположил, что вторник будет солнечным, ярким и все такое. Но, вероятно же, и нет. Потому что сплошным каким-то покровом таким наползает одеялом пуховым на нас что-то темное со стороны севера и наползет в течение этих моторов. Так ответим же мощным, активным, ярким пробуждением этой небесной хляби. Ну так, в силу возможностей, конечно. Посмотрим, что это такое. Можно я заранее вас подготовлю? Вчера у нас гроза была, причем довольно сильная. Это страшно смотреть на это, реально страшно. Вот это не форма речи. Это действительно жуткое зрелище, когда на фоне сверкающего неба, мерцающего так, как будто бы там какая-то циклопическая сварка работала, сварочный аппарат, заходят во Внуково самолеты. Если вы были среди тех, кто был там, и если вы сейчас способны слушать эту программу, выражаю вам свою поддержку. Сложно было представить, что чувствуют люди на борту заходящего самолета, который заходит прямо вот во все это сверкающее роскошество. Но это я к чему? Это я к тому, что будьте готовы к любым сюрпризам, выйдя на парковку. Ибо падающие деревья и все вот это ведь, в общем-то, данность московская, правильно? И если я правильно понимаю, МЧС вчера нас не предупреждало об этой штуковине. Ла. Министерство не предупреждало. Оно же министерство, правильно? Правильно. Эдуард, доброе утро. С нами Сергей Волк и Сергей Алмазов. И Вовка тоже здесь. Евгений Полосухин, Владимир Без 13, Сергей Кочнев, Игорь М, Евгений Полосухин, еще раз Маргадон, ваш слушатель, и товарищ Соболь, и Галина, и лучшие люди планеты уже в бот-мессенджере, говорит МСК. Бот. Вот. Бот. От чего погибли? Сергей Волк пишет: в Тверской три человека погибли. От грозы и от испуга. Мне жена кричит вчера: Зайди немедленно! Жахнет ведь прямо в тебя! А я, не будь дураком, на телефоне отключил все, включил авиарежим и говорю, что если даже самолету я не мешаю, то уж грозе точно не буду мешать, правильно? И этим молниевым каналом прокладывать путь к земле. Хотя было жутковато, конечно, когда все это мерцает, а ты стоишь на высоком этаже и с руками вытянутыми из окна под дождь. Это я к чему? Это к тому, что набирал контент вчера, картинку набирал. И мне кажется, что поднабрал несколько слов-мошек красивых с молниями. Сейчас моторы мы с вами заведем, потом смонтирую и покажу, что получилось. Эл Роудстар, доброе утро, приветствую, дед Дима и Андрей тоже здесь, Ресориус, Южный Урал с нами, приветствую. По 495-му уже через несколько секунд спрошу вас в движении, где вы там и как вы там. Шеф, а это не моя картинка ли скриншот? Очень похожие очертания зданий на то, что я несколько лет назад уже фигачил слоумошки какие-то в инстаграмчик. Нет, не мое это. Или мое? Мое? Нет, не мое. Ваше? Но очень похоже на мое.
В движении.
Как сказал мне один человек на съемках в Быково. Говорит, какой красивый у тебя зонт, большой зонт у тебя такой красивый. А что там написано? Land Rover на нем? Слушай, а я вот год назад здесь такой же оставил. Я говорю, свободен. Сразу свободен. Валико, приветствую. С нами Валико на связи. Что характерно, по СМС 925-88-88-94-8. И вы тоже можете быть на связи там же в СМС, если все еще не разучились шмалять пальцами. Мощный ураган в Тверской области. Трое погибших. Это, ну, всегда, когда есть жертвы в результате стихии, это очень печально. Да вообще в результате чего бы то ни было печально, конечно. 7373948, 7373948. Где вы, как вы, из-за чего стоите, если знаете? Яндекс думает, что пока 0 баллов, и в принципе проехать пока можно по городу. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе, да, как вы?
Слушайте, разительно отличается движение сегодняшнего от вчерашнего. Прям вообще пустота, тишина. Дачники вчера все приехали, видимо, все. В объезде ничего нету со стороны области Сминки. Заехал в городе тоже.
Все хорошо, спокойно. А может просто, сегодня какой-то день без ДТП и поэтому
нет,
едем?
Просто по сравнению с понедельником. Всегда сейчас понедельники. Плюс понедельник. Сейчас народу меньше, конечно, стало. В понедельник очень много возвращается.
Как мы будем с вами, как мы будем в сентябре жить? Вот это вопрос. Как мы будем?
Давайте не будем о грустном, покайпуем август.
Очень правильная позиция. Психологи ровно так вот и говорят: если у вас повышенная тревожность, живите сегодняшним днем. Сегодняшним. Можете жить вчерашним, но лучше сегодняшним. Вот сегодня хорошо и хорошо. Все. Как оно будет дальше? Бог его знает. Провидение там. Молнии, упавший горшок, может быть, еще чего-то. Поэтому сегодняшним днем нужно жить. И это совсем, совсем верная позиция, да. Вот, хотя сегодняшним днем тоже не очень комфортно жить. Вчера внезапно кончилась горячая вода в кране. Ну, не то чтобы внезапно, спасибо, что не внезапно. Она сначала стала не очень горячей, потом почти не горячей, потом еле теплой, и все. Поэтому я вспомнил, как это, когда, помните, в кинематографических фильмах там обычно, если, ну, что-то связано с семьей, еще что-то, и на занятия по родам вместе с женой ходит муж тоже, его там учит. Давайте, дышите по-собачьи. Вот так вот. И вот так вот я сегодня под холодным душиком. Ну ничего, нормально. Потом даже понравилось в конце. Так что на ближайшие 10 дней по утрам вот это все. А вы спрашиваете рецепт бодрости и пробужденности к 6 утра. Вот, пожалуйста, холодный душик. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Да. А у меня есть такое предположение, почему свободно на подъезде в Москве и вообще в Москве.
Почему?
Потому что сработала формула, количество идиотов на погонные там 100 метров распределилось как бы поровну. Вот их нет там сразу 5 штук на какое-то расстояние. И вот они не могут закупорить как бы движение.
А, ну то есть они... вы думаете, что их количество пропорционально общему количеству транспорта? Если всех меньше, то их меньше, и им сложнее создавать заторы просто.
Ну они как бы распределились ровно и не могут создать вот затык. Такая вот.
А вот скажите, вы думаете, что количество идиотов, оно постоянно и зависит оно от чего-нибудь? Ну, там, условно, какие-нибудь 30%, и вот их всегда 30%? Или как вам кажется?
Всегда 30%, всегда. Или более.
Или больше. Да, печально. Вот если больше, печально. Это будет означать, что мы никогда не сможем их побороть. Не сможем. И противопоставить им ничего, Роман, не сможем. К сожалению, спасибо большое. И противопоставить им тоже, к сожалению, ничего не сможем. Хорошо, ладно. Ну, в смысле, это не хорошо, но это данность. Что я хотел вам рассказать? Сейчас, секунду.
Моторы.
Получаю вчера письмо и радуюсь, ибо вижу в письме приглашение на тест-драйв. Я думаю, о, всегда приятно. Это как распечатывать коробку, помните, Форрест Гамп, с шоколадными конфетами. Никогда не знаешь, какая попадется, что это будет, куда, как, что это. А оказывается, прилетел, флешбэк прилетел из прошлого, и там, а когда какое-то мнение будет, там, и будет ли вообще какое-нибудь мнение, по поводу RS и SS модели Audi. И я вспоминаю, что действительно была такая история, а потом внезапно начался отпуск, и так я анонсировал эту тему, но мы с вами это не обсудили. Поэтому я сейчас хочу, во-первых, призвать вас на помощь, ибо воспоминания о вчерашнем дне, они яркие, а уже когда прошло несколько недель, эти воспоминания менее яркие. А у вас вы живете с этими воспоминаниями постоянно, каждый день, потому что вы эксплуатируете S и RS модели компании Audi. Речь об Audi. Потому что мне кажется, буква S, вот если и когда она появляется, ну, есть несколько брендов, где эти буквы действительно значат что-то. Но, как правило, это большая немецкая тройка. Audi в большей степени. BMW, там буквы другие, у BMW и Mercedes, но они тоже что-то значат. Мне кажется, что у Mercedes в меньшей степени. Потому что AMG — это такая штуковина. Поправьте меня, если я не прав. Я готов с вами не спорить, а дискутировать. Ну, на самом деле, дискутировать. Потому что мне кажется, AMG превращает комфортный катер, которым выступает любой практически Мерседес. Это такой автомобиль, который не любит, чтобы им активно и драйверски рулили. Мерседес про другое. Так вот, эти буквы превращают этот катер, просто дают ему больше мощности, а значит, он быстрее может разгоняться по прямой, но от этого спортивнее автомобиль не становится. Он становится громче, он становится агрессивнее, он становится злее, он становится быстрее в каком-то смысле. Но спортивнее нет, он не становится спорта. А спорт отражается в чем? В правильном балансе между скоростью, ускорениями, торможениями и рулением. То есть понятностью, точностью руления и точностью того, что делает пилот, и как это интерпретируют водители, что в результате у них получается у этой связки пилот-водитель. Вот в моем понимании, в меньшей степени из всей большой немецкой тройки модели AMG про спорт. Они про что-то другое. Они про то, чтобы выхлопом распугать старушек на перекрестке, но куда-то уехать прямо. Ну, такое, это чисто городская тема. Потом остаются у нас M-версии и SRS, правильно, от BMW. В какой-то момент BMW, компания, не то чтобы стала обезьянничать, ну, появилась такая идея, давайте мы будем обычные автомобили, добавлять им все равно букву «М». Будем вводить в заблуждение граждан, и ты спрашиваешь: «Оу, здесь «М», а что здесь от «М»?» Ну вот, смотрите, пороги, здесь руль с эмблемой тоже «М», сиденье с отстрочкой здесь. Значит, вот эта кулиса рычага переключения передачи, она, у нее тоже красная отстрочка. Вот посмотрите, еще видите, небольшой спойлер черный идет на крышке багажника. Вот, а еще здесь ты говоришь: окей, ладно, хорошо, но М, это же, ну вот, спорт, это здесь чего? А, нет, спорт, извини, нет, это всего лишь пакет стайлинга. Это пакет стайлинга. Это обычная стоковая тройка. Просто пакет стайлинга M-Performance, это так называется. Думаешь, ну ладно, хорошо, шалость удалась. И на мой взгляд, только у Audi добавочные буквы имеют значение. Потому что даже если это S, внимание, S-модель, не S-Line, потому что, честно говоря, маркетинговые штуки не чужды и ребятам из Ингельштата. Есть S-Line, но это комплектация, это версия модели. Но если уж ты берешь S5, S7, S8. Вот ты действительно берешь автомобиль, которому уже придан определенный спортивный характер. И это было доказано как раз, собственно, для этого четыре кольца и собирали нас на Moscow Raceway. Кто-то из вас даже, может быть, видел видеоотчеты, сторисы там и все такое. Кстати говоря, в сторисах в активном до сих пор висит эта штука. Мне нравится, как я сам себе нравлюсь. Там. Я сам себе нравлюсь, как за рулем RS... 7, RS6 Avant, вспомнил. RS6 Avant, автомобиль, который многие годы, скажем так, удерживал звание самого быстрого серийно выпускаемого универсала планеты. И сейчас я думаю, что он все равно находится со своими 6,5 сотнями лошадиных сил. Он находится в числе передовых универсалов. Вы можете спросить, зачем это универсалу? А я скажу, потому что может. Ну, то есть делают такой универсал, потому что могут. Как часто в нашей жизни происходит, просто потому что умеют. Да, так вот, и как раз там запечатлен проезд круга. К сожалению, мало было. Можно, ребят, без обид, офис Audi. Мероприятие хорошее. Но я с легкостью бы сократил количество моделей для увеличения количества кругов. Потому что представлены были S6, S7, S8, RS6, Avant, RS7, RS... Какая-то еще RS-ка была. RS... Вот, RS-Q8. Вот что еще из RS-ок было. RS-Q8. Я бы сократил это количество до RS6 и RS7. Все. В остальном можно было бы... Но так, чтобы вот те несколько часов, которые были проведены на треке, я провел с ними. А так у нас один круг въезжаем в модель, потом кружок проезжаем, потом остываем, все, смена модели. Ну, елки-палки, ну, это так. Ну, это в смысле... Аппетит раззадорили, а фактического такого удовольствия, знаете, как когда ты на карусели, где-нибудь на аттракционах уже укатываешься так, что вестибулярный аппарат тебе говорит: хватит, уже не могу. То есть Audi и BMW бегают на 100 метров, а Mercedes на 400, если спортивными терминами. Нет, мастер, здесь бег вообще ни при чем. Это не про бег, это про что-то другое. В смысле бега. Если вы хотите говорить о том... Я вижу постоянно видосики вот этих. Мы сравнили в дрэге там такие-то модели. Окей, вы сравнили в дрэге, но это имеет значение тогда, когда вы живете в двухмерном мире, в мире, состоящем из сплошных прямых, а лучше, когда вы вообще живете на отрезке между двумя точками. Мы знаем, что кратчайший путь — это прямая, и вот тогда АМГ, может быть, имеет смысл. То есть, когда у тебя кратчайший путь прямая, или ты собираешься все время ездить так, как если бы у тебя был дрэговый заезд. Но речь-то идет о другом, речь идет о совокупности качества автомобиля. Потому что быстро разогнаться и даже быстро тормозить — это не все для спортивного автомобиля. Это дрэк, это чисто американская забава. В Москве, точнее в Подмосковье, на аэродроме бывшем Быково этим можно заниматься, там целый дрэговый парк устроен. Но мы же говорим об автомобилях, которые про спорт. Ну, вообразите себе футболиста, который просто тупо быстро бегает. Просто быстро бегает по прямой. Вот сколько такой футболист наиграет? А, кстати, был такой. Опять же, Форест Гамп. Прикиньте, второй. Тут годами не вспоминаем Фореста нашего Гампа. А здесь второй раз за программу. Форест Гамп, помните? Беги, Форест, беги! Стой, Форест, стой! Потому что он мог только либо бежать, либо останавливаться. Все, по прямой. Но в нашем, как американцы называют, соккер, наш футбол, ногами. В нашем футболе ногами. Вообразите себе игрока, который просто быстро бегает по прямой. Вот сколько он наиграет, какую пользу он команде принесет? Да никакую. Потому что нужно еще думать головой, нужно уметь стратегически мыслить, нужно резко останавливаться и менять направление. Так вот это не про АМГ. Нет, АМГ это Форест Гамп. И полетел куда-то. Так, как прошел тест BMW? Тест BMW не прошел, тест BMW пока что проходит. Значит, а разве сарай от Альпины BMW не быстрее? Альпина не выпускается серийно. Нет такого автомобиля серийно выпускаемого. Нет его серийно выпускаемого. Речь не о мелкосерийных автомобилях. Audi RS6 Avant серийно выпускаемый автомобиль. Серийно. То есть он представлен в дилерских центрах среди всех остальных моделей Audi. Поэтому, приходя за ним, вы просто приобретаете этот автомобиль, и все. Кстати говоря, я подумал, что а что это мы столько говорим, а я никак не снабжаю это картинками. Сейчас, секунду. Audi RS6. Да. Сейчас я попробую найти какое-нибудь видео и... И чтобы мы еще смотрели. А, так, М5 против РС-6 и АМГ-63. Вот посмотрим. Давайте посмотрим. Сейчас, секундочку. Я попробую открыть эту штуковину. Посмотрим. Вот РС-7 против М5 БМВ. Тоже заруба. Ну, вот эти дрэговые вещи. Я честно вам скажу, дрэговые штуки не очень люблю. Не очень. Почему? Просто потому, что... так, вот, мне кажется, просто хотелось бы без каких-то дядечек тему такую. Вот, мне кажется, что я нашел эту тему. Секунду, я открою. Вот, открываю, перевожу. Вот, смотрите, пока будем говорить, вы пока наслаждаетесь RS6. Злющим автомобилем. RS6 Avant, разумеется. Да, я не сказал, что у нас же идет стрим, как всегда, моторы. Вы можете смотреть радио. Кстати говоря, это же наша история. Кто-то из российских блогеров это снял. Ну и хорошо, и посмотрим. 3,47 до сотни. Но это немножко тюнингованная штуковина. Не очень понятно, что у него там под капотом. Да, тоже тюнинговый или это стоковая штуковина, просто внешний стайлинг. Чуть я уже потерял мысль. Вы меня сбили своими универсалами. Разве Альпина не быстрее? И к тому же Альпина может быть и не быстрее. Не знаю, честно. И сейчас это не имеет даже значения, потому что все эти сотни километров в секунду, все эти разгоны, они в принципе, кстати говоря, еще и для универсала имеют меньшее значение. Потому что проехавшись на RS7 и пересев потом на RS6 Avant, становится понятно, что универсалу положено быть универсалом. Универсал должен быть универсалом. Есть сразу после RS7, есть ощущение некой коровистости, есть ощущение высокого центра тяжести, иной формы кузова, иного обтекания кузова воздушными потоками, иного реагирования на руль как раз из-за развесовки и типа кузова, опять же, из-за всего этого. И ты понимаешь, что это все же универсал. Несмотря на все его характеристики, скорость, мощность и все вот это вот. Поэтому, если для настоящего спорта, если для того, чтобы гонять на трек дни на своем автомобиле, а не приезжать туда и у какого-нибудь экспириенс-центра получать арендованный так, на время автомобиль. В этом смысле, конечно, я думаю, что RS7 один из самых оптимальных вариантов из тех RS-моделей, которые сейчас представлены на российском рынке. Да и с точки зрения внешнего восприятия, честно говоря, RS7 Ох, какая злая штука. Ох, как он мне понравился. Это просто что-то с чем-то. Настолько собранный автомобиль, настолько понятный. И уже даже на первом круге вы, ну как, я не знаю. У меня небольшой опыт работы наездником. То есть с лошадьми я не очень часто на «ты». Меня всегда пугало то, что мое транспортное средство что-то про меня думает. Фактически имеет на мой счет какое-то мнение. И это мнение влияет на его поведение. И это меня всегда сбивало в лошадях. И я так как-то так вот все время с опаской. Но мне кажется, что вот это единение получает наездник, когда у них с его конем прямо вот взаимопонимание. Когда ты уже знаешь все его слабости и даже допуски, где ты можешь перебрать, даже перейти границу дозволенного с ним, а он это поймет и сделает, что ты хочешь от него. Вот это RS7. И вот это взаимопонимание с автомобилем происходит прямо на первом кругу. Вот моментально, буквально 2-3 связки поворотов проходишь, и уже понимаешь, как у него с торможением, как у него с разгоном, когда начинается момент сноса оси, если перерабатываешь с газом, как это нивелируется. Ну, в общем, отличное ощущение. В меньшей степени мне кажется S-модели практичными, потому что, если честно, из большой немецкой тройки Audi, в принципе, про спорт, в большей степени про спорт, чем BMW или Mercedes, а особенно в последнее время. И поэтому даже какой-нибудь топовой версии, обычной, стоковой A6, там на 300 сколько-то лошадей, уже будет достаточно, чтобы в городе чувствовать себя совершенно объективно, комфортно в любой ситуации, когда тебе нужно спокойно или очень быстро. Достаточно. Поэтому S-модели, ну, это так, скорее, понтануться. Ну, скорее, даже не понтануться, а как-то, вот, скорее, психологическая поддержка себя любимого. Психологическая. Потому что по-настоящему ты либо про спорт на стоковой А5, А6, А7, либо, если тебе нужно по-настоящему драйвово пугать иногда себя, и при этом совершенно контролируемо, я имею в виду пугать всем разгонами, мощностью, крутящим моментом, всем на свете. Это, безусловно, RS. Что касается цен и сочетания цен на автомобиле, вот это другая интересная тема. И здесь как раз мы можем призвать на помощь и BMW, и Mercedes для того, чтобы в сочетании схожих моделей, а большая немецкая тройка, я напомню, это моя концепция, почему мы называем большую немецкую тройку большой немецкой тройкой. Потому что эти парни работают друг против друга, кость в кость. Ну, то есть у них прямо вот у каждого из участников большой немецкой тройки любая новая или уже существующая модель конкурирует ровно с такой же моделью, ровно с теми же характеристиками, в том же классе, в той же ценовой категории, что и у остальных двух игроков. И это делает их неким таким совершенно отдельным конкурирующим кластером на автомобильном рынке. Поэтому, мне кажется, мы называем большую немецкую тройку большой немецкой тройки. А никакой большой немецкой двойки или большой немецкой тройки, ой, точнее, большой японской тройки не существует. Потому что там кто в лес, кто по дрова, на дворе трава. Ну, а давайте про цены через минуту буквально.
Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем, и совершенно справедливо здесь кто-то заметил, что Усейн Болт пробовал себя в футболе. Игорь Новицкий, да, Игорь, спасибо за эту аналогию, абсолютно верно. И без результата, то есть лучший бегун, самый быстрейший бегун планеты, казалось бы, ну, наверное, умеет ногами работать, но нужно работать не только ногами, вот, и результатов не очень. Также мы знаем хоккеистов, к примеру, да, которые потом уходят в гольф и тоже особо результатов не показывают, хотя, казалось бы, принцип работы «дали шайбу, дали клюшку, тут фигач, здесь тебе дали мяч». «Дали мяч», как пел Сергей Шнуров, «фигач», по-моему, да, он так это говорил. Почему Porsche не входит в немецкий топчик? По идее, четверка должна быть. Должна, но не выходит. Потому что Porsche — это несколько уже иной сегмент. Потому что Audi, Mercedes, BMW — это просто премиум. А Porsche — это, как бы это сказать, это ну, как бы чуть-чуть поэксклюзивней. Это чуть-чуть менее практично, менее удобно, может быть, и где-то в каких-то вещах даже намеренно менее удобно. Ну, там, к примеру, количество лошадиных сил. Вы знаете, что есть ощущение, что Porsche намеренно создают такие там мощности 257 лошадиных сил. Я, честно говоря, с Porsche у нас... Да, с Porsche давно у нас чей-то это самое не было, но будет обязательно потом в будущем. Сейчас, секунду. Я посмотрю. Давайте вот на примере. Да, и сам модельный ряд Porsche, вы видите, это узконишевые автомобили. Вот. Если BMW, Audi и Mercedes — это автомобили для жизни каждый день, практичные, несмотря на свою премиальность, практичные автомобили, где вы можете выбрать, ну, у Mercedes, во всяком случае, автобусы, большие автобусы, коммерческие фургоны. До недавнего времени пикап даже был у Mercedes. Представительский класс автомобилей. Обычные для жизни, маленькие козявки городские. Но Porsche чуть-чуть про другое. Porsche — это про стопроцентный спорт. Что бы ни делала компания Porsche, во главе угла всегда будет стоять спортивный характер автомобиля. И это будет автомобиль, который при прочих равных конкурентов должен порвать на треке. Не в городе, не на светофоре, а именно на треке. Так было до тех пор, пока компания Porsche не стала испытывать огромные финансовые затруднения, которые привели к тому, что и Porsche в результате сдалась, и... Да где же он у нас? Вот он, Макан. И стала заниматься выпуском кроссоверов, потому что очень долго сопротивлялась. И, собственно говоря, Cayenne спас компанию Porsche от разорения. Настолько спас, что однажды Porsche готова была купить Audi. Но это дело не в этом. 265 лошадиных сил. Вот, начинается Макан. Макан, Porsche Macan. Вы знаете, маленькая козявочка. Кроссовер. 265 лошадиных сил. Когда спрашиваешь, ну а что, нельзя было, что ли, там... И с удивлением представители компании Porsche, с удивлением смотрят так. Ну, ясное дело, удивление это деланное такое, напускное, потому что прекрасно, там же обычные люди. Прекрасно понимают, о чем речь. Но, тем не менее, говорят, что... Ну... То есть, в некотором смысле, это такой барьер... Это некая цензура, через которую некий первый порог, который ты переступаешь, придя в Porsche. Если этот первый порог тебя напрягает, значит, это точно не твой автомобиль. То есть, если тебя напрягает, что компания не дефорсировала мотор и не сертифицировала его как 249-сильный, вот эти вот дополнительные 16 сил, нафига, можно было снизить их и таким образом понизить налоговую планку значительно. Так вот, если тебя пугает этот порог, все, уже можешь сразу не переступать его, разворачиваться и уходить дальше. Porsche не твои автомобили. Потому что Porsche — это про другое. Это про то, что ты особо, ну, считаешь, конечно, деньги, но не теми масштабами. Когда ты думаешь про транспортный налог, когда ты думаешь про расход топлива, про стоимость бензина, про то, как неудобно тебе ждать клиентскую службу Porsche Assist, когда у тебя пробито колесо, а менять его самостоятельно ты не можешь на Porsche. Достаешь у тебя колесо, а чтобы поменять его, у тебя должен прилететь специальный волшебник в голубом вертолете. А если сам начнешь менять, то там уже потом начнется история с гарантией, там еще с чем-то. Вот. Вот это про Porsche. И это делает, конечно, переводит автомобиль немножко в другую лигу. Чуть повыше, чем та лига, где находится Mercedes, Audi, BMW. Так, Всеволод Бобров, чемпион СССР, как футболист и как хоккеист, как тренер. Брал в футболе Кубок СССР, в хоккее чемпионаты мира. Алекс, очень даже может быть. Я просто не могу понять, что вы пытаетесь доказать. Что? Что Всеволод Бобров классный чувак? А сколько еще таких Всеволодов Бобровых вы знаете? Вы же ведь понимаете, что исключения, они всего лишь подтверждают правила. Не, Макан 265, не 252. А, в смысле, нет, Макан, я вот сейчас как раз Макан смотрю, актуальный. 265 лошадиных сил. Но давайте вернемся к нашим Audi и BMW. Поскольку сейчас в тест-парке моторов находится как раз BMW, не M4, а просто четверка, но 440i. M, кстати говоря. Но в данном случае буква М означает как раз пакет стайлинга, перформанс. Это не имеет отношения к ходовым характеристикам автомобиля. Это просто стайлинг. Внешний и немножечко внутреннего. Я возьму М4 настоящую М-ку, родовитую М-очку, которая уже даже полноприводной может быть. У Audi мы не говорим, даже полноприводной может быть, потому что Audi всегда полноприводный, и больше того, RS5 в России торгуется всего лишь в единственной комплектации. Одна, просто вот, ну, просто одна версия, и все, других не дано. И посмотрим, что умеют эти автомобили и сколько они стоят, как они сочетаются. Что умеют через технические характеристики, к примеру. Правда, сразу нужно сказать, что RS5 оборудована новым, интересным, турбированным V6 на 2,9 литра. Потенциал разгона у мотора, вероятно, есть, но, тем не менее, лошадей 450. Это, как бы, я бы сказал, что это даже характеристики S-ки, но не будем спешить. BMW M4 это 3 литра и 510 лошадиных сил. Казалось бы, силенок на 60 у BMW больше, как это выражается в динамике и в максимальной скорости. А вот как. Динамика BMW M4 3,9 до сотни. Audi RS5 на 60 сил меньше. 3,9 до сотни. Окей? Все. То есть кто больше снимает лошадей с литра, мы видим. Максимальная скорость 250-250. При этом автомобили должны жрать топливо ведрами, но если мы будем говорить о городских режимах, то Audi в городе более, чуть более 12, BMW в городе около 15 литров. Это документальный расход. И есть ощущение, что если без пули в голове пилотировать автомобили эти в городе, то в результате примерно столько они и будут потреблять. Расход на трассе у Audi вовсе заявлен 7,4. Дальше другие характеристики, мне кажется, нас не должны интересовать физически. Мы сразу должны перейти к цене. Так сколько эта штуковина стоит? Как я уже сказал, Audi RS5 это просто RS5. Все, никаких комплектаций, там, плюс мультимедиа, Lime, еще что-нибудь такое. Нет. Это 7 миллионов 250 тысяч. 7 миллионов 250 чертовых тысяч. BMW, это полный привод сразу, да, мы говорим. BMW на моноприводе, первая версия моноприводная, 7470. Еще раз, Audi 7250, BMW 7470. Если BMW M4 мы будем рассматривать полноприводную, это 7670. Таким образом, разница в 400 тысяч рублей между BMW и Audi уже на старте. BMW в максимальном пакете 8 миллионов 570 тысяч рублей. При этом остается как опция прикуриватель и пепельница за 4200 рублей. Крепление детского кресла, еще что это там, и пакеты допов, ассистент вождения. Это если вам нужны современные ассистенты, повышающие безопасность в городе, это еще 200 тысяч сразу туда. Ну, то есть я думаю, что нормальная М4 выйдет где-то в десяточку. Во что выйдет нормальная Audi? Сейчас я посмотрю по пакетам. 124 тысячи, 120 тысяч. Пакет RS. А, вот можно сразу догнать BMW. Пакет RS 507 тысяч. Что в него входит? В него входит, ну, какие-то изменения по рулевому, там, вероятно, по подвеске. Но в целом, я бы так сказал, примерно автомобили выйдут в одну цену, и вот здесь нужно будет, конечно, принимать концептуальное решение. А что вам ближе по духу? Audi или BMW? Вот и все. Но в данном случае, поскольку это был RS-S и RS-день, я скажу так, что мне по духу, да даже если бы это был не просто отдельный день, мне просто вот если про спорт, ну, конечно, Audi. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе утро,
Роман Владислав.
Да, Владислав, да.
Слушайте, ну, действительно, Audi в этом плане одна из самых честных. То есть, если у них S-ка, то это S-ка. Если RS-ка, то RS. У BMW там начинается M-обвес, M-стайл.
Ну, технически говоря, у Audi тоже есть S-Line пакет, но так они по-честному пишут S-Line. А если ты берешь BMW, то у тебя M440 указано. Не M-Performance, ну, да, а именно вот M-ка. И многие люди попадают в эту ловушку. M-ка. А это просто обычный стоковый автомобиль.
По факту, да, у Мерседеса и у BMW можно реально купить там какой-нибудь AMG, который по факту этим AMG являться не будет. Там будет только там бампер от AMG.
Та же история, правильно, абсолютно. Стайлинг, обвес, руль да, какой-нибудь. Да.
Знаете, мы это называли в свое время армянский вариант. Это когда на 140-й, 320-й вешали этот шильдик S600L там или еще что-нибудь такое. То есть когда ты очень хочешь какую-то дорогую машину, но позволить ее себе не можешь, поэтому покупаешь себе такое вот, скажем, похожее на дорогую, но недорогое на самом деле.
Вы знаете, я сейчас о чем подумал. Я подумал о том, что вот сейчас я смотрю на Porsche и думаю, ну вот Кайман, ну ладно, на 300 сил дохленький, 4910, при том, что 7250 RS, RS5. Так может, надо Porsche брать, если про спорт? Вот я думаю.
Ну, Porsche, он тоже не особо...
718, ну, здрасте, среднемоторный автомобиль, ну, о чем вы говорите? Конечно, про спорт, развесовка, ну, а то ли дело у тебя мотор под капотом впереди, то ли дело он у тебя либо сзади, либо посередине, как у 911 или Каймана. Среднемоторный автомобиль с правильной развесовкой, с настройками Porsche, со всем вот этим. Так я вам скажу, что Кайман самый дорогой, Кайман 718 GTS 4.0, 7267, то есть по цене стартовой цене RS5. Самый дорогой. Все, берем Porsche, правильно?
Ну,
давайте,
да,
согласитесь.
Но вот смотри, а Лорензер не остался нигде. Вот у меня когда-то был 210-й Mercedes, полностью Лорензер. Причем он был двигатель не внешний тюнинг, а вот полностью.
Не знаю, нет, мы все, спасибо большое. Все, нет, мы сейчас уйдем в сторону тюнинга. Не-не-не. И для Porsche тоже можно придумать. И можно посмотреть и на Apt Atelier, которое будет делать вам тюнинг даже ваших RS-моделей. Нет, я не про это. Я хочу краш-тест. Все, решено, хочу краш-тест. Вот давайте предположим, что по-легкому вы срубили деньжат.
Краш-тест.
А в душе вы человек спортивный. Сопротивление скручиваемости кузова в этих пакетах разное?
Ну, сопротивление, вот это вы вопросы задаете, мастер.
Ну уж, во всяком случае, распорки, повышающие жесткость кузова в RS-моделях под капотом точно есть. Что там по кузову? Хороший вопрос. По самой конструкции, не знаю. Давайте так, вы срубили деньжат по-легкому. С учетом того, что сейчас мы рассматривали RS5 и BMW M4, это уже изначально купе, правильно? Это уже изначально трехдверные автомобили, где третья дверь — это багажник. Ну, у Porsche будет другая история немножечко, но тем не менее. Предположим, вы срубили деньжат по-легкому, и это примерно похоже там на 8 миллионов рублей. И вы хотите приобрести автомобиль. Подумайте. Ну, вот сразу так вот не прыгайте. Тут мне говорят, в Porsche будут. В Porsche, может, и не будут все люди, потому что, в отличие от Audi и BMW, где вы можете учесть климатические особенности эксплуатации автомобиля, а именно, где вы можете взять полноприводную версию, в Porsche полноприводной версии у Каймана не бывает. Вот 911, да, но 911 это уже совершенно другие деньги. А здесь, вот если остаться все еще в пределах 10 миллионов рублей, это Кайман, а Кайман это только задний привод. Поэтому у Porsche тоже есть своя ахиллесовая заднеприводная пята. Использовать вариант. Да, и все, мы используем три варианта для голосования. И теперь поехали, начнем голосовать. Голосовать. Давайте, давайте. А, Б, П. По алфавиту пойдем. Audi RS5, 134-21-35. 134-21-35. Вы срубили деньжат по-легкому, в пределах 10 миллиончиков. Обратите внимание, как легко я жонглирую миллионами. Только что их было 8, а теперь их уже 10. Давайте голосуйте, потому что сейчас их станет 12. Вы срубили по-легкому и готовы потратить 10 миллионов рублей на приобретение спортивного отвязного автомобиля только для себя любимого. Потому что иллюзий никаких не должно быть, что М4 или РС-5 вы можете использовать как семейный автомобиль. Конечно, нет. Ну, может быть, только кричалка. Вот это вот рядом с вами какая-то может сидеть иногда. А так это, конечно, эго автомобиля, а не только про ваше эго и про ваш эгоизм. Audi RS5 134-21-35, BMW M4 134-21-36, Porsche Cayman 134-21-37, 134-21-37, 8495 – это телефонный вход. То есть войти в голосование – это обычные городские телефоны, поэтому префикс 8495 и далее. Audi RS5 134-21-35. BMW M4 134-21-36. Porsche Cayman 134-21-37. Вы спрашиваете, а что там с техническими параметрами? Ну, Porsche Cayman будет самым дохлым с точки зрения мощности из всех представленных автомобилей. Но Porsche, в отличие от Audi и в отличие от BMW, вы сможете приобрести на механике. Понимаете, о чем я говорю? Вообразите себе, задний привод Porsche, 400 лошадиных сил и механика. А? Ни Audi, ни BMW не могут вам дать такого подарка. Так вот, это все сейчас в голосовании. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Спортивный час у нас первый, да.
Да, за как машинки-то явно будет не первая, а скорее даже третья где-нибудь, то тут привод не имеет особой этой роли.
А, ну, если же зимой все равно будешь...
Да что ж на кайманах зимой-то не
есть? Да знаю я, знаю я таких
людей. Ну, это, вы знаете, совсем надо, так, не очень любить машины, чтобы по нашим зимам на таких машинках кататься. Обычно...
Наоборот, надо очень любить, очень надо любить, и поэтому ты не можешь с ним расстаться никогда, и поэтому...
Это уже не любовь, это уже насилие.
Да, это страсть какая-то. Ладно, понял, хорошо, согласен. Между прочим, если бы вы меня спросили... Да я бы вам ответил, что на том же треке Moscow Raceway, или ADM Raceway, как сейчас называется эта штуковина, на том же треке, нет, ADM Raceway это другое, Moscow Raceway, так и будем называть. Ну, на Новой Риге, который, вы его знаете. Приходилось всяко катать. Все, были даже уникальные вещи, такие как Nissan GT-R, который был втиснут в кузов микро. Представляете себе, микро автомобиль, микро, Nissan микро. И в него втиснули GTR. И вот эта штука стоимостью 1 000 000 евро приезжала как-то в Москву и даже удавалось проехаться даже на таком. Так вот, я вам хочу сказать, что самые отвязно спортивные ощущения, драйвовые и... Самая непосредственная связь с автомобилем, то есть проникновение вот его возможностями, у меня была как раз с Porsche. Это был по-настоящему большой день, действительно большой день с Porsche. Тогда как раз 911 и кайманы были представлены. И не повезло, или наоборот повезло, наверное. В общем, шел проливной дождь. Проливной настолько, что дворники в максимальном режиме не справлялись с водой. Вот так работают. То есть невероятно. Казалось, что в какой-то момент уже должны останавливать тренировки. Но при этом мы топили. И при этом это была поразительная связь. Это было поразительное, практически тактильное ощущение, когда ты чувствуешь дорогу. Чувствуешь тот момент, когда автомобиль еще не подскальзывается, но готов поскользнуться, и ты ощущаешь вот эту тончайшую грань между его балансом и успеваешь удерживать его, при этом на грани срыва и с правильной скоростью. И он сообщает тебе настолько все, не просто про свою управляемость, про входы, там, про баланс. Он сообщает тебе... Даже что-то про пятно контакта и как крепко он сейчас держится, и все это ты чувствуешь буквально кончиками пальцев. Вот настолько непосредственной связи с автомобилем на треке я не ощущал никогда. Ну, другое дело, что не было настоящих спортивных болидов у меня, ну, тут по-настоящему спортивных, именно трековых, а это всегда были дорожные автомобили. Но вот из дорожных автомобилей, если бы мне нужно было что-то про спорт брать, ну, это... Конечно, Porsche. Пока что у нас здесь кольца лидируют. И даже Уна Бабента, не стесняясь, здесь пишут, что а я за «Властелина колец» всегда, поэтому за «Ауди». Хорошо, давайте голосуйте. У нас идет голосование, краш-тест. Мы сталкиваем вероятности. Вероятность. Вот вы заработали деньжат, у вас есть возможность позволить себе один из трех представленных автомобилей. «Ауди РС-5». Купе 134-21-35. 134-21-36. Это BMW M4. И, наконец, Porsche Cayman 134-21-37. 134-21-37. Обычный телефон городской. 8495-134-21-37. Porsche 134-21-36. BMW 134-21-35. Audi. Вот возьмите и позвоните. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Ну, я бы Audi RS7 бы лучше взял, конечно, для себя. Если бы у меня было денег очень много, и девать бы было их некуда, да.
За десятку хорошую не возьмешь RS7, за десяточку не взять RS7.
Ну, я катался на RS7, конечно, да. впечатление вообще ужасающее просто, это... Какой-то улет.
Начиная просто от того, как ты его заводишь, от звука и от вибрации, которая дрожью по всему кузову проходит. Да. Это, тут я согласен. Но это 10-145 просто в базе. 10-145 просто в базе уже. А мы знаем, что никто не умеет делать такие пустые автомобили, как немцы. Ты захочешь кожу в салон, это 117 тысяч сразу. Ты захочешь... Массажик в сиденье, это еще 100 тысяч сразу. Вентиляцию, это еще 55 тысяч сразу. Подогрев задних, а RS7 это все-таки уже автомобиль для повседневного использования. Это еще 25 тысяч, ну и так дальше. И так пойдешь по пакетам, и уже наберется тебе там на 13 миллионов автомобиля. Это немножко другие деньги. Все, я остановлю голосование. Остановлю голосование, и вот что у нас здесь... накопилось. Вот что у нас случилось. Что характерно, вы почему-то недолюбливаете BMW. А что случилось с вашей любовью? Что произошло у вас с BMW? Вам что, BMW в суп наплевало или что? Чего 17% только за BMW? Я не знаю. Так вот, посмотришь ютубчики, так любитель M-ок на любителе M-ок сидит и любителем M-ок погоняет. А здесь голосование только 17%. 33% люди на стиле и точно понимающие, что такое взаимосвязь самая непосредственная со своим автомобилем. Ну и что такое все же развесовка средней и заднемоторных автомобилей. Это тебе не вот эти ваши серийные стоковые штуковины с львиной долей массы под капотом, которую нужно как-то уравновешивать аккумуляторами в багажнике, там еще чем-нибудь. Нет, Porsche это Porsche. 33%. Суммарно получается 50% Audi, в смысле BMW и Porsche. Ну и, наконец, 50% из проголосовавших, 50% отдают предпочтение на старте сразу же кольцам. RS5 фаворит безоговорочный в этом голосовании. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Я не специалист, но я могу привести пример. Вот у меня ребенку 10 лет. И да. Мы когда гуляем с ним по Москве, я вам прямо с уверенностью говорю, что из всех вот этих немецких машин, а он так немножко соображает, он выделяет именно Audi. Вот она ему нравится и все. Вот любая. Вот безосновательно, вот просто вот нравится и все.
Я потому что, сказать, вот давайте вообразим, как думает ребенок. Потому что больше всего похоже на какого-то персонажа чего-нибудь. Ну, то есть очень правильный дизайн, правильно? То есть яркий,
да, и перемогающий. Да, вы правы, но не потому, что похоже, а потому, что он какой-то вот стиль видит. Вот он видит, что они выделяют, что они не размениваются на какие-то вот эти вот цацки-пески, вот эти вот дешевые. Вот если форма, так форма. Если какие-то полосы, они какие-то законченные. Ну, я, в принципе, рисую их хорошо, так если честно. И он как бы немножко продолжает мою тему. Но я ему об этом не говорю, он сам. Вот я поэтому и вам позвоню,
вот. Потому что меня поражает. То есть скажите, что рисовать Audi приятнее всего, потому что это гармония линий. Причем сочетание прямых, резких граней и каких-то плавных обводов. И это сочетание создает вот это гармоничное ощущение от автомобиля.
Роман, вы абсолютно правы. Мало того, я хочу вам сказать, что вот когда рисуешь на бумаге вот такие машины, вот именно как Audi, и когда рисуешь на каком-то электронном носителе, там вот с помощью программы, я прям поражаюсь, как они, как вот это вот все вкладывается вот, вот в этот вот ну, в носитель, как бы. То есть мы прям поразительно получается, прямо легко рисовать.
Круто, спасибо. Вот это совсем, совсем иной подход. Единственные настоящие машины 21 века — это BMW и Porsche, Сергей С. пишет. Ну, как сказать? Я бы так сказал, что уж если вы называете настоящими автомобилями Porsche, так возьмите за компанию Audi туда, потому что, ну, это было бы технически правильно. Так, ах, у меня закончился уже краш-тест. Да и время в этом часе уже закончилось. Я подвел итоги этого голосования. И больше того, мы теперь знаем цены и знаем ваши пристрастия. Еще раз о результатах. 50% из умеющих фантазировать, предположив, что по-легкому готовы потратить 10 миллионов на спортивные свои автомобильные развлечения, предпочли бы Audi RS5, 17% BMW M4 и 33% отдают свой голос Porsche Cayman. Я прямо разрываюсь между Porsche Audi, Porsche Audi, Porsche Audi.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 3 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Я знаю, знаю, не мужчина, вы тайно подслушиваете, делаете это втайне даже от своего мужчины, но тем не менее я вас приветствую. Как бы это там у вас ни происходило. Сейчас, по моим данным, 19 в Москве, ощущается как плюс 20, а максимально днем будет 24, а завтра 24, а послезавтра 24, а в пятницу 23, а потом 26, потом 27, но это не имеет значения. И продолжает затягиваться небо, как я и предполагал, этот фронт наступал на нас. Но, тем не менее, когда он подошел, оказалось, что это одеяло такое все в прорехах. Вот, пуховое, но оно все дырявое, молью изъеденное небо, поэтому есть пятна неба самого. И по утверждению синоптиков, а мы думаем, что хотя бы на сутки предстоящие они осадки умеют предсказывать, вот по утверждению синоптиков, осадков сегодня в Москве не будет. Нет, не будет. Ветер зато будет дуть с запада. Влажность хорошая, приятная, 70-60, 60-70. Давление нормальное. Световой день еще короче, 15-55. Магнитное поле неустойчивое. Было бы в наших силах как-то ему помочь. Но нет, это не в наших силах. Поэтому ультрафиолетовый индекс 5. Пятерочка. На магнитное поле оказывается давление. Внеземное. Про световой день хочу сказать, что повезло. Однажды мне повезло застать полярную ночь на севере. А сейчас, вероятно, повезет застать частично уже уходящий, даже он уходит, но тем не менее, полярный день. Ибо удалось окончательно выяснить, что, в каком месте находится тот рыбачий, на который мы отправляемся. Потому что есть разные рыбачи, есть на Енисее даже остров рыбачий. Оказывается, что мы отправляемся на полуостров, и он врезается большим аппендиксом таким, если на него посмотрите, в Белое море, как раз это уже в районе Полярного круга. И уже в конце недели мы туда отправляемся. Зачем? Мы отправляемся туда за тем, чтобы познакомиться с автомобилем, который, нужно сказать, навел планетарного шороху. Планетарного, несмотря на то, что выпускается страной вот такой маленькой, маленьким рифовым недоразумением выглядит страна в океане, в тихом. Я уже говорил, как удивительно было заходить на посадку в Токио, когда привыкаешь, что пилот начинает все процедуры подготовки к посадке как-то вот, ну, в Московской области. Он говорит, ну, через 15 минут наш самолет совершит посадку. Заходя в Токио, ты заходишь еще до страны. Еще Япония где-то далеко, далеко в океане находится. А он уже начинает посадочные процедуры. Вот настолько крошечная эта страна. При этом шороху умеет навести. Впрочем, как и мы здесь с вами, правильно? Нашими пилюлями. Самсон Самсонов считается, что это лично для вас. Он говорит, давай пилюлю быстрее, на работу приехал уже, не хватает заряда. Ну вот, да еще и какой супер-мега-позитивный, квинтэссенция позитива. Джеймс наш, не побоюсь этого слова, Браун здесь. Самсон Самсонов заходит или уже зашла. Хантер 69-й, приветствую. Алексей Вольво и Сергей Чеховский, сталкер. Здесь Борис и рыбак, рыбакамерон ГЛС и весь Израиль с ним. Дима Хамовники и Самсон Самсонов. Папа Лера, Александр Сазыкин. Ваш слушатель, наша слушательница Макс Л. И Галина, и Александр Ковальчук. И Фандорин Седой тоже с нами. Игорь Захаров и Георгий Конькова. Мастер и молодой дедулька. И лучшие люди планеты уже оставили свои сообщения в нашем бот-мессенджере. Тоже, кстати говоря, лучшим. Говорит МСК бот латиницей. Говорит МСК бот. В одно слово. Как слышится? Вот ровно так и пишется. Заходите. А ведь есть еще Виктор Голобородько, Владислав, Эд Щедрин, Константин Мурашкин, Юра Якубович, Алексей Андреев. Я приветствую нашу YouTube-аудиторию в нашем же YouTube-канале «Говорит Москва». Говорит и показывает Москва. В ютубчике у нас идет стрим прямого эфира. Заходите. Позитивно как-то Калипсо смотрите на жизнь. Калипсо говорит, осталось чуть-чуть, 6 месяцев холода. Почему у нас климат не как в Калифорнии? Знаете, в Калифорнии некоторые люди задают тот же вопрос, почему климат у нас не как в Москве. Не, холод у нас наступит раньше. Тишковец накануне заявил уже, что 25 августа придет климатическая осень в Москву. Вот заявил и не понесет за это никакой ответственности, прикиньте. Поздравьте меня с днем рождения, Ладомир пишет. Ладомир, с днем рождения. А также хочу поздравить лучшего брата во вселенной тоже с днем рождения. Да, не только у вас есть родные, но и у меня есть родные. Дорогой, ты сам все знаешь про глубину моих чувств к тебе, крепость их и все такое. Живи, процветай тысячелетиями. Все. Вот как сказал, вот так вот, чтобы оно и было. Окей? Все, договорились.
моторы.
Вот это ради этого в конце все это и было задумано. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Вероятно, у вас уже есть что сказать про движение, так скажите, не молчите. Как едете, как стоите после Каширки на внутренней стороне МКАД? Колоссальное количество дорожных работ. У вас еще на подъезде к чему это? К Борисовским прудам, когда едете, Шипиловская улица на пересечении с Каширкой, дорожно-транспортное происшествие. К этому нужно быть готовым. Внутренняя сторона МКАД стоит сильно от шоссе энтузиастов до Новорязанки. Опять же, из-за дорожных работ. А где стоите вы, если стоите? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Рома, здравствуйте.
Доброе.
Это Гриша. Где?
Да, Гриша, приветствую.
Да, я включил сейчас в приложении вас и включил не слушать, а смотреть.
Да.
А вы там, оказывается, когда это ваше прекрасное вот это...
Да.
Вы там стоите, оказывается.
Да. Я не могу сидеть, потому что, ну а как тут сидеть под такой усидишь? Невозможно, я стою,
тасу.
Да, кручу диски, у меня здесь это все, музыка, пульты, все это, да, работает.
Да, да. Я хотел спросить, это все как называется, вот ваша музыка?
Пси-транс. Пси-транс называется.
Пси-транс?
Пси, да. Психический транс.
А, пси.
Пси.
Пси, понял. Такая буковка из пси.
Да, это физика, нет. А так, пи, эс и вай. Ну, как игрик. Пси-транс. Вот так. Забирайте. Почти любая штуковина будет энергичная в этом стиле.
Да. Я как у вас там эти пилюли, они прям энергичные. Вот. Движение. Вот можно про движение? Я сейчас на кухне сижу, пью кофе. Вот сегодня я вас слушаю не за рулем. Пью кофе, ем кашку.
А вы знаете, что...
Движение.
Вы знаете, что пью кофе, если быстро говорить, то получается, как пивко пью. Пивко пью. Пью кофе. Я сижу на кухне, пивко пью, думаю, о, нормально, 7-16, жизнь удалась у человека. Пивко пью.
Да, пивко пью. А, кстати, у вас было такое в детстве, вот эти вот пешеходы по лужам?
Да.
И у меня подружка, она думала, что там же бегут неуклюжие.
Да.
Она думала, что неуклюжие, это вот, ну, неуклюжие, это такое...
О, я вас умоляю, конечно, а скрип колеса?
Да.
Скрип колеса или... Ну, естественно, а сколько всего этого было? А снимите этого с руля, вот. А эти... Я не знаю, можно говорить такое в эфире? Нет, а почему нельзя? Это же наше светило из «Царя Салтана», вы же помните. Это любимая штука на 1 января играть у артистов малых и больших детских театров, играть «Царя Салтана». И когда приезжие гости приезжают, а царь спрашивает, ну и какое в свете чудо, они ему рассказывают про чудо, что белочка там сидит, грызет эти... А ядра чистый изумруд.
Моторы. Автопром.
Да, извините. Да, но подумайте над фразой про ядра чистый изумруд. Да, значит, по данным Авито, самым востребованным на вторичном рынке. О чем я говорю? Вообще не про это речь. Почему тут самый востребованный? Дело не в этом. Я же вот сказал, что маленькое островное государство навело шороху планетарного масштаба. И вот в чем это выражается. Во-первых, внимание. Здесь ходится вообще все. И в этой связи я, конечно, хочу спросить вас, нынешние пользователи 200-го крузака, чего вы ждете от 300-го крузака? Ждете ли вы чего-нибудь от него? И что должны были поправить инженеры и дизайнеры в автомобиле для того, чтобы теперь вы сказали, ну, теперь тебя люблю я, ну, теперь тебя... Хвалю я. Небо какое тревожное. Я все, извините, я подвисаю на небе. Оно каждую минуту меняется. И, честно, оно свинцовым постепенно становится. Есть ощущение, что все-таки будет дождь сегодня, да. А синоптики снова промахнулись. Так вот. А говорят еще, что не ложатся снаряды в одну воронку дважды. Ложатся еще как. Гляньте, сколько раз можно ошибаться. Так вот. Что должно было поменяться? То, что я могу вспомнить, так вот, навскидку, что должно было измениться. Ну, в первую голову, из ходовых характеристик, странно было бы ждать управляемости от этой баржи, огромной, рамной, странно. Поэтому говорить о том, что значительно должна измениться управляемость автомобиля, он должен стать острее на манер X5 или там, я не знаю, RS-Q8, нет, это не должно. Я бы ждал от него с точки зрения технических параметров ходовых, изменение тормозной системы, потому что, вы уж меня простите, но, ну, тормоза должны останавливать автомобиль. А в 200-м крузаке они стараются это делать, но с переменным успехом. Не каждый раз. Тормозят так, как ты бы хотел этого. Потом, я бы, конечно, хотел новой мультимедийки от него. И вообще новой эргономики, новой логики. Хотя бы какой-нибудь логики. Ну, хоть какой-нибудь. Ну, чего-то там в приборной панели. Потому что град, ливень из всевозможных аббревиатур RSTB, WHC, CTN, CTPC, и вот это все, вот эти, что все это значит? Хочется закричать и убежать из этого автомобиля, потому что ты понимаешь, что это все что-то означает, и за всем этим скрывается что-то для тебя важное, но понять это ты никогда не сможешь, и вот эта россыпь этого всего, мультимедийка, конечно, которая, ну, в общем, такую логику мы видали у разных мультимедийных систем. Но время идет, и мы идем от сложного к простому, от неудобного к удобному, от дискомфортного к комфортному, но при этом монолитом, айсбергом здесь стоит мультимедийная система Toyota. Вот. Стерпится, слюбится. Пока ничего не ждем. Первоначальное отношение к 200-му тоже было неоднозначное. Вот знаете, Сергей Васильевич, вот есть у меня ощущение, что вы сейчас выражаете общее отношение пользователей этих автомобилей к автомобилям. Потому что, если послушать крузаководов, то окажется, что мы не за это его любим. Там, условно, говоришь, ну, кожа отстойная салона. Ну, что это? С кого они содрали эту кожу? Из какого места? Ну, мы не за кожу его любим. Окей, ты говоришь, ну, эргономика салона, ну отстойная. Это... Ну, так в начале 90-х делали. Ты говоришь, мы не за салон его любим, не за комфорт. Ты говоришь, окей, ну, внешность, ну, чем его конструировали? Топором его рисовали? Ты говоришь, ну, мы не за внешность его любим. Ты потом говоришь, ну ходовые качества, ты елки. Ну, в городе же вы ездите на нем каждый день. Ну как можно, что он не поворачивает, не останавливается, не разгоняется? Ты говоришь, не за ходовые качества, он в городе на асфальте, мы его любим. И такой думаешь, значит... Ни за комфорт, ни за эргономику, ни за мультимедиа, ни за материалы, ни за компоновку, ни за дизайн, ни за ходовые качества. За что вы любите его тогда? За то, что он действительно может преодолевать сложную пересеченную местность, с которой вы никогда в жизни не встречаетесь в своей повседневной обыденности. Вы никогда не встречаетесь с ней. То есть вы любите его за то, чем никогда не пользуетесь. Я правильно вас понимаю? Ну, то есть создается вот именно такое ощущение. Так вот, ни у одного у меня создается такое ощущение. Вот еще что. Но при этом болячкой под названием Land Cruiser болеет весь мир. 2 августа в Японии стартовали продажи Toyota Land Cruiser 300. Как сообщают местные СМИ, из-за же ажиотажного спроса наиболее ходовые модификации внедорожника придется ждать, внимание, это не шутка, от 2 до 4 лет. Лет. Вы понимаете вообще, о чем речь идет? Что происходит вообще с миром? Можно я на секундочку уточню? Ну ладно, коллекционеры там, еще кто-то может быть, да. Но ощущение, что ателье какое-нибудь, я не знаю, Пининфорина нарисовала последний в своей жизни, последний кузов, а компания Ferrari на основании этого кузова создает последний в своей истории автомобиль, и все. И все, и на этом все заканчивается. 4 года! Да через 4 года уже 2 обновления случится у этого автомобиля. 2 обновления, потому что уже сейчас будет понятно, что в нем в ближайшее время нужно изменить. Сейчас это будет понятно. Очередь выстроилась еще на момент приема заказов. С июля, когда Land Cruiser 300 стал доступен для заказа, и до начала августа было оформлено более 20 тысяч заявок. Причем речь идет о предоплаченных автомобилях. В Японии крузак 300 можно купить по цене 5 миллионов 100 тысяч иен. это 3,5 миллиона рублей. На выбор предложено несколько модификаций. С бензиновым мотором V6 3,5 литра, 409 лошадиных сил. Дизель 3,3, V6 309 сил. Десятиступенчатый автомат и постоянный полный привод. Причем у автомобиля действительно серьезный потенциал оффроуд. Потому что блокировки все... Межколесные на передней оси, межколесные на задней оси, межосевая, ну и так далее. Ну, правда, не в любой комплектации такая подготовленность. Что еще? Доступен с 5-7-местным салоном. Какие именно версии пользуются наибольшим спросом на японском рынке, неизвестно. За какие версии люди готовы биться в течение 4 лет, ждать. То есть человек может не дожить до того момента, когда автомобиль его придет. Нормально? Ну вот на 4 года загадывать. А инфаркт миокарда? Вот такой рубец на сердце. Вот такой. Как с инфарктом миокарда быть? Это насколько нужно быть самоуверенным, чтобы на 4 года предоплатить автомобиль. Заплатить его. Что еще? Да, еще одна интересная, еще один интересный нюанс. Что вы притихли, владельцы крузаков? Вы как эти? Делаете вид, ходите по сторонам, что это не про вас разговор. Я вас вижу! Я вас вижу каждый день в потоке, в трафике. Вы стоите на своих крузаках, везете с собой 4,5 кубометра воздуха пустого, атмосферу возите с собой. Ну, помимо тех 4 литров, что у вас в моторе, вы еще с собой 4 кубометра возите пустого воздуха. Вы все время в одиночестве. Это самые одинокие водители в крузаках 200-х. Самые одинокие, потому что их отделяет максимальная дистанция от всех остальных. В этом аквариуме в своем. Чего вы молчите? Уже все, хватит, мы про вас все знаем. Вот вы есть, вот у вас 200-й, вот вы уже думаете, где, в какой кредит влезать, чтобы 300-й взять. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Дед, я пока расскажите. На соточке поезжу, вот 4 еще.
На соточке. А сколько вы на ней? Ну, вы же не первый у нее.
Нет, первый единственный.
Да вы что?
2003 года, да, 480 тысяч.
Можно я сразу, я как вот этот вштыренный японец, который за 4 года, готов ждать 4 года, чтобы купить 300-й, можно я стану в очередь у вас, когда вы решитесь продавать свою соточку, если вы первый у нее?
Нет,
то есть вы хотите...
По наследству внуку отдам.
Можно я тогда стану в очередь внуком вашим, чтобы...
Хорошо. Да,
извините. Вы знаете, я буквально пару недель назад с приятелем говорил, а он так занимается автомобилями, там восстанавливает американцев. То есть все, что меньше 5 литров, это не автомобиль. И все, что не называется Toyota, тоже не автомобиль для него. То есть если американец, это обязательно должен быть 5-литровое что-то. А если вообще автомобиль, то это Toyota. Сам ездит на Тундре или на Sequoia, или у него и Sequoia, и Тундра есть. И вот он говорит, как он сейчас разыскивает сотку нормальную, живую, и что это практически невозможно. То есть вы понимаете, что вас в музей нужно в кунсткамеру сдать? Потому что не осталось людей, которые были бы первым владельцем сотки, первым. Таких просто не осталось уже.
Нет, еще есть раритеты, вроде не надо.
Ну расскажите, а как? Ну это же не очень удобно в городе, но и вас не смущает, что вы никогда не используете автомобиль по назначению? Или вы используете?
Нет. Всегда по назначению. Но я ее очень люблю. За последние 2 года 7 тысяч наездил. А сейчас на SX по городу совершенно замечательно.
А, то есть у вас реально автомобиль выполняет те задачи, для которых он создавался?
Ну, до этого я с него не слезал, а когда SX взял 15.
А какой пробег сейчас?
На сотки или на SX?
Сотки.
На сотки 480, на SX 150.
4. И все молодая, скажите, и все
нормально. Да, цветет. Правда, местами цветет, но ничего. Мы с этим боремся. Кариес удаляем вовремя.
Ладно. Респект и уважуха вам. Прям вот честное слово. Уникальный человек. Смотрите, первый владелец сотки, и не меня, и ничего. Это прямо вот честное слово. Повезет же тому внуку, которому достанется такая сотка. Крузак 200-й – это как коррупционный ампир. Дело менталитета. Ну, не хотелось мне это говорить про золотые туалеты гаишников, но в какой-то момент создается такое ощущение. А хотите еще прикол? Оттуда же, из Японии. То есть там помимо того, что 4 года люди готовы ждать свой автомобиль, 4 года! Никакой не эксклюзивный, а просто тупо рамный внедорожник, когда рядом есть ровно такие же истории, но только от других брендов. Так там в Японии еще и ввели запрет для клиентов, ну, правда, японских, на перепродажу автомобилей в течение первых 12 месяцев эксплуатации. Прикиньте? То есть ты покупаешь автомобиль, и прямо у дилера должен подписать бумагу, по которой ты обязуешься в течение 12 месяцев его не продавать. Почему? Потому что буйным цветом расцвела практика перепродажи автомобилей за рубеж, оттуда, из-за Японии. Потому что за рубежами его только и ждут, сидят, как эти птенцы с открытыми ртами, ждут мамку свою. Так вот, сидят клиенты, а в некоторых странах существует запрет на продажу похожих автомобилей, похожих на 300-й крузак. И для того, чтобы репутация компании Toyota в этих странах не страдала, во избежание судебных исков в этих странах, компания запретила клиентам перепродавать автомобили. То есть, поймите, Toyota запрещает собственникам быть собственниками, принимать собственные решения по поводу своей собственности. Таким образом, накладываются ограничения на вашу собственность. Нормальная история. Люди, вы сошли с ума.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. Радио говорит Москва. Меня зовут Роман Щукин. Я рад приветствовать, если вы к нам только что присоединились. Это вы, хочу вам сказать, припозднились на полтора часика, ибо мы с шести здесь уже бомбим, но, тем не менее, здорово, что зашли. Итак, секундочку. Я хочу спросить у вас, знаете, можно немного электрических технологий? Начнем с наших электрических технологий, продолжим их электрическими технологиями, которые оказались не настолько зубастыми, как хотелось бы, может быть, кому-то. И, тем не менее, сейчас я покажу вам, в смысле, я надеюсь, что вы уже поели. Опять как-то это звучит. Я надеюсь, что вы уже поели. Так, где у меня? Почему только одна картинка? Ёлки. Да где же картинки-то? А, вот, все, нашел картинки. Все, нашел. Я сейчас покажу вам что-то. А вы скажете... что вы об этом думаете. Ладно? Сейчас я картинки выведу. Ага. Нет. А где-то внешность-то где? Видео. Как создавался первый... Вот это, что ли, только видео? Только вот так можно это сделать? Я не очень понимаю. Как? Ну, я думаю, что в этом видео где-то, наверное, да и проскочит внешность автомобиля. Итак, новость звучит так. Первый российский электромобиль Zeta планирует запустить в серию, несмотря на сложности, с которыми столкнулся проект в 2020 году. Сейчас мы видим процесс разработки. То есть, смотрите, реально рукастые люди, мы здесь видим сейчас рукастых людей, они рисуют, вот гляньте, можно на секундочку, я вот сейчас, посмотрите еще раз, посмотрите, вот это прям вот, ведь это же сами разработчики видео монтировали. Ребят, ну так нельзя. Ну, честно вам скажу. Значит, смотрите эскизы. Чикс. Вы видите, да, сейчас? Ютуб. Заходите в ютубчик, говорит Москва канал. Говорит Москва в ютубе. Итак, мы смотрим на эскизы. То есть, что из себя представляет вообще, в принципе, электромобиль? Почему электромобиль — это система куда более простая для вариативности типов кузова? Потому что, по сути, платформа представляет из себя некую действительно платформу, то есть площадку, такую площадку, где есть батарейный блок, сама батарея, как правило, она располагается в днище. Почему? Потому что, ну, это, во-первых, с точки зрения физики правильно, это правильно с точки зрения развесовки, это понижает центр тяжести, а чем ниже центр тяжести автомобиля, тем он более управляемый. Ну, это мы все знаем. То есть, по сути, это батарейный блок с электродвигателем или МИ. И все. Дальше нужно впилить туда рулевое, и все. А все остальное имеет отношение уже к кузову, там, стайлингу. Ну, то есть это уже как бы к инженерии имеет опосредованное отношение и имеет отношение к дизайну. Так вот, смотрим. Я хочу спросить специалистов. Может, я чего не понимаю. То есть, когда у тебя есть платформа, там, условно, ну, мы из технических параметров платформы исходим, там, колесная база и вообще предполагаемая длина автомобиля. Значит, надстройку, тот скворечник, который мы сделаем на этой штуковине, мы проектируем по своему собственному усмотрению, правильно? То есть, мы можем нарисовать и создать это все так, как нам хочется. Итак, мы видим эскизы. На эскизах что-то похожее, смесь какая-то, может быть, там, этого...
О, боги, я сейчас увидел опять это, как это вот все выглядело. Во что это превратилось из эскизов? То есть на эскизах что-то похоже на смарт, а потом что-то похоже на какие-то фантастические автомобили. И потом появляется нечто, нечто под названием, вот, под названием Зетта. Вопрос. Каким образом это происходит и почему? Это заговор? Или это... имеет какие-то действительно прикладные... Это мое личное мнение. Личное мое мнение. Это уродство, которое сделали. Это уродство. Имеет вот это... То, что оно такое уродливое, это потому, что оно, ну, должно быть таким, потому что, к примеру, вот эта форма, она самая крепкая там при ДТП. Ну, я не знаю, может быть, вот в момент столкновения именно такая форма, ну, как мы знаем, да, что... Там, условно, треугольник и треугольная конструкция сечений каких-то у балок металлических. И вообще треугольник — это самая прочная форма для перераспределения нагрузок. То есть треугольная конструкция — это самая прочная. Она там перераспределяется нагрузка таким образом, что, в общем, из фигур самая прочная. Может быть, вот такой тип кузова... как является собой вот это Зетта. Вот я о чем говорил, смотрите. Вот есть некая платформа. Вот мы видим ее сейчас, правильно? Вот она, смотрите, посмотрите на нее. Асинхронный электропривод. Вот, асинхронный электропривод. Он небольшого размера, сам этот электропривод. Ну, где платформа-то, елки? Платформу еще раз покажите. Универсальная транспортная платформа. Вот, смотрите, как она выглядит. То есть это просто тупо платформа. То есть в автомобилях с ДВСом, с двигателем внутреннего сгорания, когда под капотом есть двигатель у тебя действительно большой, есть большая коробка передач, есть большие сопутствующие агрегаты и узлы. Форма кузова зачастую определяется необходимостью втиснуть все это в этот кузов. В электромобиле ничего втискивать не нужно. Это просто платформа, площадка. Прямая, как скейт, по сути, скейтборд. С колесами. А сверху строй что угодно. Как нам удается построить такой скворечник, при том, что вот у нас есть платформа, просто прямая, спокойная. В результате мы делаем вот что. Вот сейчас мы, вот вы видите его. Вот. Эргономика, экология написано на этом. На всем. Не знаю, я готов послушать. Вы уже посмотрели, достаточно насмотрелись, правильно? На это все. Расскажите теперь мне, пожалуйста, где собака порылась вот в этом во всем. Почему, когда у нас есть возможность, да, Алексей ТТ, вот это вот вы присылаете фотографию, ну, при том, что можно было построить там что угодно. Вот как угодно это организовать, как угодно. Получается вот этот скворечник. При этом мы делаем очень красивые самолеты. Реально красивые. Мы делаем красивые корабли. Военные и иногда даже гражданские. Нам удается делать самолеты даже, рисовать их. И вот это вот все. Но в том, что касается... ну, я не знаю. Задача... У меня вопрос просто. Задача у... кто это делает? Первый российский... министр промышленности. Задача у нашей промышленности просто сделать электромобиль или сделать машину, которую будут покупать. Я не могу понять. А если нужно сделать дешевую, так почему дешевое, это значит страшное? Вот у меня вопрос. Почему, по мнению наших конструкторов, изобретателей, дешевое значит страшное? Когда мы проиграли лидерство за бюджетный сегмент автомобилей? Я скажу вам когда. Когда появились сначала Логаны, а потом появились солярисы, которые показали, что дешево не значит страшно. Что дешевый автомобиль по цене Лады может выглядеть, как иномарочка какая-то, привлекательно. То есть у него могут быть формы нормального автомобиля. Ну, нормального для этого ценового сегмента. То есть сейчас мы вваливаем. Я хочу понять, сколько мы вваливаем в это. Давайте познакомимся с самой новостью. Первый российский электромобиль планируют запустить в... совсем скоро, не знаю когда. Здесь написано, в принципе, просто планируем запустить. Производство хэтчбеков будет запущено до конца нынешнего года. Позже Zeta присоединится и другие отечественные электрокары. Кама-1 от КамАЗ и полностью зеленый Аурус, который тоже, вот уже показали даже его картинку. Но на картинке он ничем не отличается от Ауруса. На сегодняшний день Zeta проходит финальные испытания, рассказал Мантуров. Серийный выпуск будет налажен до конца года, по крайней мере, согласно плану. В линейку легковых электромобилей будут входить три модели. Zeta будет самой компактной. Когда появится Кама-1, пока неизвестно. И Аурус в 2024 году, потому что сейчас показывают прототип. Значит, что с собой? Двухместный хэтчбэк с каркасом из металла и композитными навесными панелями. Автомобиль приводится в движение четырьмя синхронными мотор-колесами. Дуюнова. Дуюнова. Вот. Это то, что мы говорили, что это какой-то стартап, который терпит, там что-то терпит. Кто-то называл это пирамидой. Но сейчас аж целый Мантуров говорит о том, что появится. Значит, все нормально. 98 лошадиных сил суммарно. Пакет аккумуляторов емкостью 10 кВт-часов. Это 10 кВт-часов. Это вам не 85 и не 100 кВт-часов у Теслы. Наверное, этим обусловлен размер автомобиля. 180 км, вероятно, запас хода. Я уже сразу вижу применение этих автомобилей. Они сходу должны заменить вот эти козявки Део... как они называются? Део. Вот эти, маленькие. Я даже не помню уже, как эти Део называются. Которые сейчас развозчики пиццы. Я даже не знаю, где они их берут. Они не продаются уже, эти автомобили, у нас давным-давно. Где-то они их берут. Разработка электрокара. Тольяттинская компания Zeta занималась. В 2020 году на ее главу завели уголовное дело. Матис, спасибо. Матис, конечно. Связанное с невыплатами зарплат. Проект заморозили. К тому моменту уже готовили к старту серийную сборку. Надежда на восстановление проекта появилась весной нынешнего года, когда электрохэтчбэк лично протестировал Мантура в ходе визита в Тольятти. Он похвалил эргономику и комфорт хэтчбэка, но отметил, что перед запуском в серию стоит поработать над шумоизоляцией салона. Вот это единственная, конечно, проблема — шумоизоляция. Еще раз, внимание. В конце 2020 года на главу компании завели уголовное дело, связанное с невыплатами зарплат. Но там всяко было. Проект заморозили. Окей, услышали. Надежда на восстановление появилась, когда Мантуров протестировал автомобиль. То есть проект замораживают. Большинство из участников проекта называют это финансовой пирамидой. На главу уголовное дело. Но и проект становится хорошим, и все становится классным после того, как Денис Мантуров протестировал автомобиль. То есть сразу были решены все проблемы, а автомобиль теперь появится. Меня это, честно говоря, особо, ну, не сильно парит. Ну, в смысле, я не акционер этой компании, поэтому мне там жаловаться на дивиденды и на все остальное как-то... Да ну и... Ну, в смысле, ну, не мои же автомобили. Ну и ладно. Ну и деньги тоже не мои. Меня интересовало в данном аспекте только одно. Почему автомобиль, который может быть какой угодно формы, стал таким страшным? Вот почему нельзя нарисовать его по-настоящему красивым? И, вероятно, этот вопрос остается без ответа.
Моторы.
Да, мы ждали вот комментарии сейчас определенные. Да, и вот, да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе. Да. Ну, говорить нет, в телефон говорите, в телефон.
Доброе утро, Роман.
Да, да, да.
Вы знаете,
да.
Вот чтобы действительно автомобиль был конкурентоспособным, мне кажется, его нужно делать на солнечных панелях, так сказать, пластиковой, вот. И чтобы система безопасности, чтобы подушки выстреливали вовне, чтобы, так сказать, сохранить жизни, так сказать, автомобиля.
Лет 5 или 6 назад, вы знаете, спасибо большое, значит, по первому пункту. Солнечные батареи. К сожалению, наша технология сейчас не позволяет создавать солнечные батареи такой емкости, чтобы они могли сколько-нибудь удовлетворять потребности энергетические всего автомобиля. К сожалению, наши земные панели самые лучшие сейчас собирают, по-моему, что-то около 20% всего попадаемого солнца, ну, в смысле, попадаемой энергии. И этого недостаточно. То есть автомобиль должен ввозить на себе, знаете, такие, как огромный зонт должен быть над каждым автомобилем, чтобы он собирал. Есть солнечные батареи большей эффективности, которые собирают эффективнее. Но они работают в космосе, и, во-первых, они чрезвычайно дорогие, а во-вторых, они должны работать в космосе, потому что, ну, там нет негативных факторов влияния атмосферы, ну и всего остального. Вот, поэтому солнечной батареи сразу нет. А что касается подушек, ничто не ново под луной, Владимир, вы удивитесь. Но лет 5 или 6 назад, 1 апреля, точнее, да, накануне 1 апреля, или прямо рано утром 1 апреля, компания Volvo опубликовала фотографию с подписью «Наконец мы это сделали», и один из автомобилей Volvo был весь окружен подушками безопасности, уже такими сработавшими как бы вовне. То есть это общая подушка безопасности для кузова автомобиля тогда это называлось. Выглядело это забавно, как... ну, неважно. Но... Ну, ладно, как какашка какая-то такая, вся такая пузаденькая, полная. Вот. Но это было смешно. Это просто вот смешно. Видите как? И оказывается, что эта идея жива. Может быть, однажды, когда-то она будет реализована. Вы знаете, кстати говоря, Volvo — это единственный автомобиль, точнее, не единственный, а первый автомобильный бренд, который изобрел и стал использовать подушку безопасности для пешеходов, которая выстреливала из-под капота и закрывала часть ветрового стекла автомобиля, потому что основной процент травм, и в том числе летальных исходов, при наезде автомобиля на пешехода, пешеход получает при ударе головой о лобовое стекло, ветровое стекло. И поэтому действительно первой моделью стала V40, и у нас это был V40 Cross Country хэтчбэк, а в Европе был и просто обычный V40. Потом судьба этой подушки безопасности как-то утеряна. Я не знаю, делается еще. По-моему, не делает уже. Среди нас есть вольвоводы. Может быть, вы точно знаете. Но мне кажется, что как-то эта инициатива не получила продолжения. Вот. Поэтому, как это ни странно, но в ваших словах много рациона. Нет, ладно. Ну, в смысле, ну, без обид, хорошо. Так, теперь про электрические технологии. Про наши отечественные электрические технологии мы поговорили. Теперь про их, про западные электрические технологии. И снова будет сейчас, будут слайды. Внимание, сейчас будут слайды. Как их электрический автомобиль под названием Tesla, модель X, так он называется, справляется с оффроудом, ну, условным. Точнее, не просто справляется, а этот автомобиль сравнили с Fiat Panda. Вы знаете, есть такая маленькая козявка, Fiat Panda. Мне кажется, что когда-то этому Fiat'у уже доставалось от топ-гира. Есть у меня ощущение, что когда-то в топ-гире Кларксон именно Панду пытался сравнить с каким-то не то Феррари, не то Ламборгини. Вот, и... Автомобиль показал себя очень хорошо в тот момент, когда закончился асфальт. Так вот, сейчас британский блогер, взял и показал, что умеет модель Tesla X на бездорожье в сравнении с той самой Пандой. 660 ньютон-метров момента. Model X. Автомобиль, который лидирует в интернете по вау-эффекту, производимому на пассажиров. То есть, когда сидят пассажиры, и потом резко в набор скорости уходит автомобиль, все начинают кричать, стонать, кто-то теряет сознание от ускорения, от этого всего. Так вот, видео необычного соревнования. Участниками стали уже перечисленные автомобили. Им предстояло проехать на скорость несколько участков внедорожной трассы. По завершении серии 83-сильный «Фиат» одержал неожиданную победу над детищем Илона Маска. На сегодняшний день модель X — это один из самых высокотехнологичных автомобилей в мире. Оборудован умными ассистентами, автопилотируемые технологии и все на свете. Ну, то есть один из действительно самых технологичных автомобилей в мире. 422 силы, электрическая силовая установка. И все вот это вот. Но при этом, как говорится, нужно четко понимать, для чего... Это вот, кстати говоря, вот эта тема, она имеет отношение и к грузоководам. Нужно четко понимать, для чего автомобиль и в какой среде он должен эксплуатироваться. Сейчас, ну где уже подъем? Давай, поехали на подъем, Мэтт, давай. Вот, сейчас мы видим подъем на грязевой такой холмик. Небольшой грязевой холмик. Вот Тесла уже постепенно начинает отставать. отставать. Панда въезжает. Причем панда не полноприводный. Панда передний привод. Немножечко опередила. Опередила. Чуть-чуть опередила. Но нужно сказать, что Тесла въехала. Дальше какое-то испытание еще нужно делать. Что они еще делают? Сейчас я хочу посмотреть. Вот, Тесла пытается застревать на бугорках, на грязевых каких-то. Ну, тут еще вопрос резины, конечно, имеет значение. Ну и все такое. В общем, мы поняли. Окей? Все, мы выяснили, что означает современные технологии. Венец творения и все остальное. Бьется... Туз бьется двойкой или шестеркой, если туз используется не по назначению. А каково назначение туза? Вот есть еще одно видео, сейчас, секундочку, я вам его продемонстрирую. Где-то оно здесь у меня было. Сейчас я найду. Вот, вот нашел. Каково назначение этого туза? Назначение следующее. Ты просто должен быть человеком, утомленным жизнью. Ну, чего видео? Работай. Сейчас, секундочку, я перегружу. У меня оно должно сработать рано или поздно. Выключается постоянно. Вот, все, нашел. Все, поехали, смотрим. Ты должен быть просто человеком, утомленным работой. В Норвегии произошел инцидент. Вы сейчас его прямо видите. Тесла модель S. 24-летний водитель за рулем. Ну, уже не за рулем, потому что он в состоянии немножечко под шофе. Включил автопилот и благополучно уснул прямо за рулем во время движения. Очевидцы обратили внимание на крепко спящего мужчину, который ничего не делает, не предпринимает никаких решений по поводу пилотирования автомобилей. Через несколько минут они ехали за автомобилем и сигналили, чтобы разбудить водителя, но безрезультатно. От аварии мужчину уберег тот самый автопилот, который спустя некоторое время остановил автомобиль в тоннеле. Вероятно, поняв, что человек не в Мендос. Видео инцидента опубликовали в Твиттер. На водительском кресле сидит мужчина, опущена голова. Вы это видите сейчас? Голова, причем голову заблюрили зачем-то. Один из автомобилистов ехал до тех пор, пока не остановился. Затем вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили его. Нет, не так было. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что за рулем 24-летний водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Правоохранителям мужчина заявил, что не садился за руль. Впрочем, его слова легко опровергаются видео. И вот тут вопрос. С одной стороны, безусловно, беспилотные технологии Тесла, вот в данном случае, как бы снабдили человека уверенностью, что все будет нормально. Ну, в смысле, что он может передоверить управление автомобилем. И он пьяный поехал. С другой стороны, если бы это был обычный автомобиль, вероятнее всего, этот чувак тоже сел бы за руль. Но только он сам бы пилотировал автомобиль и, вероятнее всего, устроил бы ДТП. Так что опасней? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Роман, вот ваши слова. Надо четко понимать, для чего делается электромобиль.
Нет, вообще любой автомобиль, не только электрокрузак, 300-й тоже надо понимать для чего, хотя он не электрический.
Нет, я хотел пройтись по теме электромобилей. По-моему, это очередная компания готовится к подъему денег у населения. Смотрите, сейчас уже на заправочке 1 киловатт стоит 18 рублей. Что будет дальше, вы сами понимаете. Дальше готовится проект ограничения по потребляемой мощности обычного населения. Дома уже его не зарядишь. Далее, когда Европа перейдет на электромобиль...
У вас заготовлен спич. Я понял. Да, можно я его прерву? У нас буквально 2 минуты на новостей. Вы знаете, я исхожу из чего? Вот простая, понятная. Давайте от частного к общему перейдем. Давайте займемся индукцией, так называемой. Значит, смотрите. Двигатели внутреннего сгорания работают на топливе, которое конечно. Оно закончится. У наших внуков, у наших правнуков оно закончится. И нам нужно принимать решения дальнейшие по развитию технологий. Правильно или нет?
Это правильно.
Правильно, все, давайте. Значит, смотрите, оно закончится. Я не говорю, что электромобили в нынешнем своем виде, они, раз уж вы меня втягиваете в эту дискуссию, что они идеальны, это панацея. Это всего лишь способ решения на сегодня. Это способ развития, движения вперед. Ну, поймите, интернет на первых своих стадиях тоже был далек от того, что мы получили сейчас. Первые смартфоны на стадии своего развития тоже были далеки, неэкономичны, тяжелые, грелись, взрывались и все на свете. Но это были стадии развития, итерации, через которые технология проходит. Просто давайте исходить из стратегических масштабов. В стратегических масштабах топливо углеводородное закончится. Оно конечно, его ресурсы конечны. Поэтому через 20, 30, 50, 100, 200 лет придется принимать решение об альтернативных источниках энергии и, как следствие, альтернативных транспортных средствах. Сейчас мы делаем первые неуверенные, корявые, неэкологичные, неэкономичные, какие угодно страшные, невообразимые шаги. Но это шаги в сторону, шаги в сторону решения этого вопроса. Потому что нужно двигаться в этом направлении. Если сидеть и говорить, что это профанация, это и продолжать сжечь углеводороды, ну, в какой-то момент окажется, что они закончились, а решения альтернативного у вас нет. А Илон Маск и все остальные сейчас вот эти, они пытаются просто сделать, может, неправильные, но шаги в направлении решения проблем. Зачем же вы тут же начинаете только начавшего ходить, коряво ползать на коленках ребеночка, упрекать в том, что он занимается профанацией?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это «Хмурый вторник» и 3 августа на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. Мы продолжаем программу о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Вот я не понял, SG пишет, зачем нужны ассистенты, мониторчики и прочее, если весь автомобиль из фольги и одноразовый. А, это Дмитрий. Дмитрий, слушай. Ну, во-первых, автомобили не из фольги. Они из металла и частично из материалов комбинированных там, ну, разных. Во-вторых, в какой смысле одноразовый? Одноразовый это вы один раз им воспользовались и все. Ну, я не знаю автомобилей, которые... Вот я сел, приехал на работу и все, и после этого он уже не годится. Как? Нет, автомобили многоразовые, зря вы так полагаете. В-третьих, ассистенты и прочие нужны для того, чтобы в сложной ситуации, когда человек и его реакции, его психофизических способностей не хватает на то, чтобы минимизировать последствия критической ситуации, чтобы они помогали человеку. Вот зачем они нужны. Ну, просто вот зачем. Я вчера отвечал на вопрос тоже вот этот. Вот мне там говорят, осторожней, там, потому что там, чего-то. Вот. А я процитировал прямо что... Где? Сейчас я найду прямо эту цитату. Цитату эту. Сейчас я... Да где же она? Я не вижу. Ну, неважно. Там вот, в общем, был вопрос с ассистентами и с Volvo. А я говорю, что все нормально у него, потому что эта штуковина называется Pilot Assist. Ну, вот, к примеру, Volvo сейчас в нашем пресс-парке, помимо всего прочего, еще есть и Volvo V60 Cross Country. Очень гармоничный автомобиль, с учетом возможностей платформы PSA или PSA, или как она называется, платформа у... Ну, в общем, аналог MQB у Volvo, в смысле у Vago, но только от Volvo. Масштабируемая платформа, на которой строятся автомобили Volvo, а теперь еще и автомобили Geely. Ну, вы сами это знаете. Так вот, есть отдельно работающие системы, система... Удержание в полосе, там есть адаптивный круиз-контроль. А есть система, которая так и называется Pilot Assist. Аккуратно Volvo, конечно, заявляет, что это никакой не автопилот. И прямо чувствуется, как везде компания, ну, точнее, люди, которые составляли вот эту штуковину, они обходили правильную терминологию, выбирали. То есть выбирали правильную технологию для того, чтобы вдруг неправильное слово не просочилось вот сюда, в эту штуковину. И в этом смысле, конечно, мне бы хотелось найти, чтобы правильно процитировать ее, елки, но я не вижу, черт, не могу, извините. Сложно найти, где это мы. В общем, система включает в себя работу ассистента по удержанию в полосе, когда автомобиль удерживает себя в рамках полосы занимаемого движения в середине между боковой разметкой. Как-то так там написано. Вот. А адаптивный круиз-контроль контролирует дистанцию и время до впереди идущего автомобиля. Вы сами корректируете это все. В результате ваш автомобиль контролирует пространство перед собой. Ваш автомобиль контролирует пространство по бокам от себя, предполагая, что вы находитесь в городе, где со знаками, с разметкой все нормально. Автомобиль помогает вам, даже если ваше внимание что-то отвлекло или вам плохо стало за рулем, не покинуть занимаемую полосу движения несанкционированно и не впилиться в автомобиль, который резко перед вами стал останавливаться. Электроника вам поможет. Ну, вы сами будете это делать, но если вы это не делаете, за вас это сделает электроника. 90% ДТП происходит по вине человека. Это связано с человеческим фактором. Практически все эти ДТП не произошли бы, если бы электронные ассистенты попадали в эти сложные ситуации. А, точнее говоря, эти ассистенты не попадали бы в эти ситуации, потому что им данный человеческий фактор не присущ. Вы говорите, да, ну вот автопилоты попали в аварию, там еще что-то такое. Как правило, если автопилот попадает в ДТП, это ДТП всегда спровоцировано человеческим фактором, то есть другим участником движения. Это уже статистикой доказано. Ну и так далее. Я вообще не хотел бы сейчас останавливаться на теме автопилотирования, потому что у нас еще много тем, и эти темы тоже хотелось бы с вами обсудить. Ну или, во всяком случае, поговорить о них, потому что автомобильный мир живет и помимо электрических технологий, и помимо автопилотируемых технологий, там тоже происходят интересные и яркие события. Ладно? Ладно. Ну, в смысле, ладно или не ладно, они все равно происходят. Но для начала я предлагаю прибегнуть к нашей традиционной утренней процедуре начала часа. Держите уши открытыми пошире. Вне зависимости от приема пищи, данные пилюли можно принимать без каких-либо ограничений. Евгений Абрам здесь с нами и товарищ инженер Мисс Марпл. Приветствую СССР, дежурный по Африке Галина и Николай. Фондорин Седой и Сергей Волк Александра. И вам тоже роскошного дня, Дед Квартет и Нурик Вигажан. Человек без ника, здесь Чуха и Иваныч, Роман 394 и Игорь и Роман, Сергей и Алексей, Вячеслав Моряк и Спира, Михаил Сергеевич и Алексей ТТ. Надежда Яковлева, Павла и лучшие люди планеты уже оставили свои сообщения. Будьте с ними, будьте как они. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. To the place where we belong and leave our trust. На данный момент все автомобили распроданы. Ожидайте поступления новых автомобилей в ближайшее время. Я бы написал здесь: ожидайте появления новых автомобилей в новом году. Это скриншот из приложения Мир Hyundai, я так понимаю, правильно? Где Гарри Харламов непротиворечиво намекает, что хорошо бы вам провести это лето с новой Кретой. Но только ее нет. А проведение хорошо времени в одиночестве, как говаривали в нашем детстве, вызывает оволосение ладоней. Компания Toyota, сегодня уже упомянутая неоднократно, переписала ценники на свои автомобили. И вы знаете, мне кажется, что в какой-то момент эти новости уже перестали на нас влиять. Ну, поправьте меня, если я не прав. И я говорю это представителям автомобильным на брифингах технических. Ну, условно, приезжаем мы на тест-драйв автомобиля какого-нибудь, и там идет технический брифинг, и нам все очень хорошо рассказывают про автомобиль, а потом говорят, что ну вот, а теперь ценник, вот, пожалуйста, старт продаж уже случился, и вот цена на автомобиль. Я говорю: ребята, зачем вы даете эту цену нам сейчас? Ну, в смысле, ну какое отношение это имеет цена к нашей повседневной жизни? Если человек все равно придет к дилеру и увидит совершенно иное. Вот какое отношение эти цены имеют к реальной жизни? Они обижаются на меня за это. Думают, что я придираюсь, типа, немножечко. А вот я думаю, если цена того самого Land Cruiser 300, о котором сегодня мы уже говорили, там от 5 с копейками до 7 с копейками заявленная, а фактическая цена по предзаказу сейчас 13 миллионов у дилеров, 13 чертовых миллионов рублей, а не иен никаких. Ну так что нам расстраиваться из-за того, что компания Toyota подняла цены на автомобили в России на 11 или 108 тысяч, в зависимости от модели. Какая разница? Если дилер все равно торгует эти тачки на миллион, два, три, четыре, пять миллионов дороже. Какое? Ну что, расстраиваться? Но тем не менее. В начале августа автомобили японского бренда подорожали на 11 или 108 тысяч. Затронуло подорожание почти весь модельный ряд Toyota. Только Land Cruiser с индексом 300 не успел прибавить в цене. Ну, успел, конечно. Дилеры здесь справляются сами с прибавкой. Максимальное повышение цены коснулось, как и ожидалось, на мой взгляд, одного из странных выборов. Ну ладно, Toyota Highlander прибавил 108 тысяч рублей к цене, и теперь торгуется от 3 миллионов 950 до 4 миллионов 58 тысяч рублей. 4,58 исключительно по прайсу за Хайлендер.
Моторы.
Вероятно, этому есть какое-то объяснение и какой-то правильный, логичный ответ у компании Toyota, но я его не знаю. Еще раз, нас не должны смущать данные новости. Правильно? Правильно. Почему данные новости нас не должны смущать? Потому что как бы ни повышался ценник, прайсовая цена, официально заявленная производителем, все равно эта цена, к стоимости, конечной стоимости автомобиля тогда, когда мы придем его приобретать к дилеру, не имеет никакого отношения. Все, нужно просто это понимать и прекратить уже в конце концов разводить нюни по поводу того, что, дескать, там что-то вот это все. Окей. Давайте дальше. Еще одна новость, на которую я обратил внимание, она косвенным образом заставляет задуматься о будущем модельного ряда еще одного прекрасного, на мой взгляд, небольшого, но гордого автопроизводителя. Сейчас, секундочку, я хочу, чтобы люди, наблюдающие за трансляцией моторов в интернетах, имели возможность увидеть этот логотип и дальше уже присматриваться к нему. Почему? Потому что у компании Mazda, как это называется, запатентован таинственный логотип с буквой R. Особо подготовленные... Сейчас, где он, этот таинственный логотип? Вот он. Развернуть его можно? Нет? Нельзя развернуть его, логотип? Чего? Почему? Нельзя. Ну ладно, хорошо. Я тогда так покажу вам его быстренько, а вы запоминайте. Окей? Все, смотрите. Вот таинственный логотип. Видите, как он выглядит? Ну так, буква R угадывается в нем, конечно, но не то, что будет. Да нет, угадывается. Компания Mazda оформила патентную заявку на новый логотип в виде стилизованной буквы R. Речь может идти об использовании на будущих моделях этого логотипа. Моделях с роторно-поршневым двигателем. Учитывая, что красный треугольник явно напоминает ротор. Ну как явно? Он явно напоминает треугольник. Даже не равносторонний. Вот. За последнее время японцы уже не раз показывали различные варианты силовых установок с роторным мотором. Для умеренных гибридов и электрокаров компактные размеры роторного двигателя позволяют объединить его с электромотором и генератором в одном блоке. Японское патентное ведомство зарегистрировало патентную заявку компании Mazda на логотип. Я приветствую всячески любое технологическое расширение, не только того, что касается Mazda, но и вообще любое расширение. Технологическое. Улучшение, углубление, появление новых технологий, создание конкурентности и всего прочего. Это очень хорошо. К сожалению, на российском рынке представлены не все из существующих моделей компании Mazda. Я бы хотел, чтобы их было больше. Ну, во всяком случае, одну точно хотелось бы. Хотелось бы получить несколько версий существующих моделей и уже представленных на нашем рынке. Ну, в частности, у шестерки в мире существует потрясающая версия в кузове «Универсал». Но поскольку мы любить универсалы, но не любим их покупать, на российском рынке эта версия не представлена. Я бы, в конце концов, хотел просто чтобы была представлена на российском рынке потрясающая модель, абсолютный секос в компактном кузове MX-5 Roadster. Просто потому, что меня с MX-5 предыдущего поколения связывают приятные воспоминания, приятные впечатления, время, которое мы проводили и на дорогах, и на гоночных треках, в те моменты, когда у Mazda еще был гоночный чемпионат для журналистов и для владельцев этой модели. В общем, все было хорошо. Поэтому давайте, растите, расширяйтесь, углубляйтесь и приезжайте побольше. Значит, каким было мое удивление, когда, выйдя в аэропорту Токио на парковке, я увидел целую россыпь, с одной стороны, знакомых моделей Mazda, а с другой стороны, вот я так морду смотришь, вроде CX-5, сбоку заходишь, да нет, побольше, но не CX-9, шильдик, а это CX-8 оказывается. Ну, то есть, есть что привозить и есть чем удивлять российского покупателя. Кстати говоря, и отечественным производителям тоже есть чем удивлять отечественного же российского покупателя.
Моторы. Автопром.
Как вообще происходит улучшайзинг нашей с вами жизни? Как он происходит? Вы помните, да, что можно, я много раз уже приводил этот пример, что можно действительно улучшать что-то к лучшему. Ну, в смысле, улучшать к лучшему. Это дорого, затратно и неинтересно. А можно ухудшать, а потом возвращать, как было. Можно ухудшать, сначала ухудшить ситуацию, и И все стали конючить. Как это так? А потом вернуть как было, ничего не делая дополнительно. И сразу станет хорошо. Всем сразу станет хорошо. А, ну вот, видите, как хорошо. Вот сейчас я прохожу через такого рода улучшайзинг. У меня отключили горячую воду. С горячей водой живешь, и какие-то бытовые вещи коммунальные кажутся себе нелепыми. А потом вдруг раз, и отключили горячую воду. И ты понимаешь, гаденыш, как оно без нее тяжело. А потом ее дадут через 10 дней. Я надеюсь, может и раньше. И тогда мне станет снова очень хорошо. Обратите внимание, ничего нового мне не сделают. Ничего не сделают. Мне сделают ровно то, за что я каждый месяц плачу за горячую воду и все остальное. Но жизнь моя улучшится. Потому что у меня снова появится горячая вода. Очень хорошо. АвтоВАЗ компания придумала еще один способ улучшайзинга. Еще один способ улучшайзинга через ухудшайзинг за те же деньги. Нормально? Вот смотрите, как это выглядит. АвтоВАЗ упростит конструкцию Лада Веста, причем уже не в первый раз это произойдет. То есть Веста станет бюджетней. Веста станет проще в худшем смысле этого слова. Не проще, значит, лучше, а проще, значит, хуже. Технологически она станет, ну, проще. С сентября нынешнего года седаны и универсалы Веста начнут комплектоваться системой с уменьшенным тачскрином. У этих версий уберут поручни со стороны переднего пассажира, органайзер, двойной пол багажного отсека и датчик присутствия переднего пассажира. Это все удалят из автомобиля. Почему, вы спросите? Потому что это все не нужно? Да нет, это все нужные вещи, этим люди пользовались. Но в АвтоВАЗе решили, что если они и дальше будут это делать, то значит придется повышать стоимость автомобиля. А можно это все удалить, но при этом оставить стоимость автомобиля на прежнем уровне. Ну, на прежнем. Значит, смотрите как. Сайт Lada Online ссылается на информационное письмо, которое получили официальные дилеры. В нем сказано: с сентября 2021 года все Весты в комплектациях Classic Comfort, вне зависимости от типа кузова, лишатся потолочных поручней со стороны переднего пассажира, ну, то есть ручки, за которые вы держитесь, когда вваливает водитель в сторону. Отказ от органайзера, двойного пола багажного отделения затронет покупателей универсалов Vesta SV и SV Cross. А упрощенную медиасистему начнут ставить на Vesta Comfort с пакетом Winter. Но в конце концов, вам же обещали пакет Winter, а не пакет мультимедиа, правильно? Датчик присутствия переднего пассажира, который отвечает за индикатор непристегнутого ремня безопасности, уберут на всех Lada Vesta, на всех вариантах. Коды комплектаций сохранятся, рекомендованные розничные цены уменьшаться не будут. Отдельно говорится, что уменьшаться не будут. Я бы наоборот отдельно сказал: зато цены останутся на прежнем уровне. То есть вот вам, пожалуйста, еще один вариант улучшайзинга. Вы жалуетесь на то, что цены на автомобили постоянно растут? Посмотрите, наши цены на наши автомобили не растут. Но при этом наши автомобили становятся все более и более голенькими. Скоро оставят кузов, двигатель и 4 колеса за ту же стоимость, Димасик пишет вот здесь. Нет, Димасик, оставят шасси, ну, то есть платформу, без кузова, как это было раньше на заре. Вы знаете, что история имеет циклическую форму развития. Она развивается по спирали, постоянно проходя примерно через одни и те же стадии. Так вот, мы, сделав спираль такая большая, завершив полный цикл, вернется туда, с чего, собственно говоря, автомобили начинали развиваться до того момента, еще до того момента, когда изобретение Генри Форда стало массовым, а именно конвейерная сборка автомобилей полного цикла. Если мы вспомним такие бренды, как Rolls-Royce или Bentley и еще несколько брендов, которые забыты, не выдержали конкуренции, тогда производитель автомобилей изготавливал именно ходовую часть автомобиля. То есть сейчас мы это говорим платформа, а тогда это шасси называлось. Двигатель, коробка, колеса, действительно, рама. Они были рамными. А кузов вы заказывали в ателье, в дизайнерском кузовном ателье. То есть вы кузов могли делать по своему усмотрению, заказывать его. А у Bentley вы покупали платформу. То есть Bentley — это была ходовая часть. А внешность — это уже на ваше усмотрение. Я думаю, что это хорошая, правильная стратегия со стороны АвтоВАЗа. Если вам не нравится, как выглядят эти автомобили, так и делайте их сами по своему усмотрению. Все, делайте, как вам хочется. А вам будут продавать платформу. А что это за платформа, извините? А вам говорят, это вот СВ-кросс. Видите, клиренс какой у него? Говорит, не вижу, у меня с глазомером плохо. Говорит, ну что же делать? Поверьте тогда, это СВ-кросс, ладно. А кузов, как хотите, можете даже не универсал делать, а, к примеру, пикап, если очень вам нужно. Хотя бы коврики оставят. Тюнинг запрещен, лимузин пишет. Ну, как вам сказать, запрещен тюнинг. Но не изготовление же автомобиля. АвтоВАЗ же делает автомобили, правильно? Это же не запрещено. Поэтому если будет кузовное ателье, лицензированное, которое будет заниматься изготовлением ателье, так а почему нельзя делать этот кузов? Конечно. В каретном ателье делали кузова, Civic 9 напоминает мне. Да, все верно. И так как раз вот и будущее сталкивалось с прошлым. Каретное ателье делало автомобили, которые живы до сих пор. Я имею в виду те же Bentley и Rolls-Royce. Ну, в общем, ребят, еще один способ улучшайзинга нашей жизни от АвтоВАЗа налицо. Давайте делать автомобили проще, менее укомплектованные, но зато продавать их за те же деньги. А мы что говорим в ответ? А давайте попробуем. Почему бы и нет? Меня зовут Роман Щукин. Живите и процветайте.
Моторы.